Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет, Вера.
Привет, Андрей.
У нас в студии, напомню, для наших слушателей записывается видео. Записи наших программ вы можете найти на портале «Чердак». Сегодняшняя тема — это первая программа, посвященная онкологическим заболеваниям. Вообще онкологические заболевания — большая и серьезная тема. Мы разделили ее на несколько программ. И первая программа будет посвящена канцерогенезу. На данный момент известно несколько факторов, способствующих развитию рака. Вот сегодня мы поговорим о химическом факторе, то есть о веществах, вызывающих рак. Сегодня у нас в гостях Белицкий Геннадий Альтерович, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории механизмов химического канцерогенеза НИИ канцерогенеза Российского онкологического научного центра имени Блохина. Здравствуйте, Геннадий Альтерович.
Здравствуйте.
Ну и первый вопрос к вам, раз мы сказали о том, что существует несколько факторов, вот какова доля химических факторов среди них?
Понимаете, дело в том, что есть факторы грубые, факторы, которые один каждый сам по себе достаточен для того, чтобы вызывать опухоли. В первую очередь это относится к производственным факторам. Ну, мы, например, очень хорошо знаем, что работавшие в анилиновой промышленности раньше, которые работали с бензидином, которые работали с бета-нафтиламином, имели профессиональный рак мочевого пузыря. Есть еще и другие производства, где соединение канцерогена. Ну, все вы знаете, что люди, которые работают с радиоактивностью, они подвержены злокачественным новообразованиям больше, чем другие. Что те, кто имеют дело с бензолом, у них могут возникать лейкозы. То есть, попросту говоря, есть список соединений, которые утверждены Международным агентством по раку, которое находится в Лионе, и там находится много десятков соединений, относительно которых известно, что они четко вызывают у человека рак. А критерием здесь являются эпидемиологические данные. Если, например, на каком-то предприятии вдруг возникает большое количество опухолей определенных, а еще патч того, которые раньше не встречались, то тогда считают, что это вызвано каким-то фактором химическим, если это химическое производство, и начинается исследование. Ну вот, в частности, на производстве поливиниловых пленок пользуются винилхлоридом, это мономер. И вдруг, достаточно уже много лет тому назад, у работавших с этим мономером стали возникать необыкновенные опухоли, которые назывались ангиосаркомы печени. Раньше таких опухолей практически не было, это была казуистика. И вот эти стали исследовать разные соединения, и выяснилось, что мономер вызывает эти опухоли. Это было воспроизведено на животных, и тогда мономер винилхлорид был занесен в список соединений канцерогенных для человека. И таких примеров много. Но дело в том, что это уже все постфактум, то есть тогда, когда пострадало большое количество людей, или большое количество людей к этому уже экспонировано. Поэтому большой интерес представляет предсказание, а будут ли новые химические соединения, которые промышленность выпускает в огромном количестве, опасны или безопасны в онкологическом плане. Об этом мы поговорим.
Да.
А вопрос стоял так, что какова доля вообще химических соединений, которые вызывают опухоли у человека. Вы понимаете, этот вопрос, он относится к категории такой, какая та последняя соломинка, которая переломала хребет верблюду, когда ему грузили и грузили всякие тяжести. Ведь дело в том, что на нас действует не одно соединение, а на нас действует целый комплекс. действуют и выхлопные газы автомобилей, и выбросы вот разного рода при сжигании там мусора, выбросы заводов и так далее и тому подобное. И каждый вносит свою, в общем-то, лепту в это дело. А поэтому считается, что вот среди соединений, которые, для которых точно показано, что они канцерогенны, и их вклад в частоту возникновения опухоли, это где-то порядка 17-15%. Mm-hmm. Но есть группы исследователей, которые, учитывая многофакторное действие, они считают, что таких не менее 45%. То есть сюда относится и солнечный свет, который, скажем, ну, у непривычного человека может вызвать меланому. А поэтому вот эти все загары искусственные, они, в общем-то, представляют достаточную опасность.
Солярии.
Да, вот солярии, понимаете, потому что дело в том, что там ведь все-таки работают люди, не имеющие медицинского образования. И если они бы имели это образование и видели человека, у которого есть темная родинка, на которой не растут волосы, которая немножко изъязвлена, они должны были бы сказать, вы немедленно должны обратиться к врачу, и никакого загара тут вообще быть не может.
Так.
Вот. Ну вот, значит, это раз. Теперь можно сказать, что вот, скажем, автомобильный выхлоп, я уже говорил, стирающийся асфальт и шины, mm-hmm. это тоже относится к этой же категории, мы это все вдыхаем. Сюда же относятся некоторые, ну, например, процессы приготовления пищи.
Например?
Вот я могу вам рассказать такую историю, которая обратила внимание ученых на этот вопрос. Понимаете, дело в том, что опухоли разного типа, они характерны для разных регионов с разным поведением и с разным образом жизни.
Понятно.
Вот китайцы, у них вообще-то национальная беда – это рак легкого. И тогда ученые задаются
вопросом. А почему,
вопросом.
Кстати?
Вот я сейчас и объясню.
А, хорошо.
Да. Вот. Ученые задались вопросом, это почему? Потому что это желтая раса, либо они все инфицированы каким-то вирусом, либо это какой-то наследственный дефект. И тогда стали изучать китайцев, которые переехали на жительство в Соединенные Штаты. Заключали, естественно, браки между собой, то есть внутри расовые браки, mm-hmm. и стали смотреть, как после того, как они проживут там 20-25 лет, такую когорту набрать можно было, как у них будет вообще профиль канцерогенной заболеваемости. И четко совершенно выяснилось, что рак желудка после того, как они перешли от национальной пищи, от национального способа заготовки пищи, которая состояла в квашении, солении и копчении, и они перешли на способ заготовки пищи с замораживанием. Mm-hmm. У них резко пошел вниз рак желудка. Кстати, и в России тоже сейчас рак желудка пошел, в общем-то, вниз.
Потому что, слышать.
Да, потому что холодильники. Вот холодильники как противораковое средство.
Очень
да?
интересно.
Но зато у них повысилась частота рака кишечника. Потому что рак кишечника в Китае, это, да и в Японии тоже, это вещь редкая. Потому что пища растительная, с большим количеством волокон. В общем, понятие запор там не существует. Бедные слои населения, естественно, передвигаются пешком или на велосипеде и так далее. То есть адинамии тоже нету. Uh-huh. А переехавшие в Штаты и начавшие потреблять белковую пищу, которая, в общем-то, задерживается в кишечнике дольше и перистальтику так не вызывает, освоившие автомобили, то есть малая подвижность, застой, yeah. стало быть, в кишечнике содержимого, застой желчи, и эти опухоли пошли вверх. Точно так же, как и опухоли предстательной железы стали увеличиваться. Следовательно, в пище содержится нечто, чего можно избежать для профилактики рака желудка.
И что
вот
это оказалось?
Нас, наших слушателей, вот наверняка и интересует ответ на этот
да.
вопрос.
Да, так вот, все-таки соленая, очень соленая пища вредна. Почему? Потому что она способствует высокой кислотности желудка. А хеликобактер пилори, есть такая бактерия, которая обитает у нас в кишечнике, которая обожает высокую кислотность. Она способствует возникновению язвы желудка, она способствует возникновению опухоли желудка. Ну, там, собственно говоря, и без хеликобактер пилори, там тоже могут вызывать опухоли нитрозамины, которые попадают к нам с пищей, угу. которые предшественники их, которые могут превращаться в активные канцерогены. Вот. Значит, копчение. Ну, копчение, понятное дело, что если особенно это домашнее копчение, то там будет присутствовать сажа, будет присутствовать дым, а в частицах сажи содержатся канцерогенные соединения типа полициклических, ароматических углеводородов и некоторые другие.
Геннадий Альтерович, а правильно ли мы понимаем, что вот эти соединения содержатся в различных сажах? То есть это и выхлоп автомобиля, это и печные,
разумеется, печные продукты? Разумеется, разумеется, конечно. А сажи вообще, они различаются по дисперсности и по содержанию в них канцерогенов.
Так.
Ну вот, например, если хотите, можно сказать о самом большом источнике сажи в нашем организме, о курении.
Ой, очень популярная тема.
Очень
Я
популярная
думаю, сейчас
тема.
Все послушают да. с удовольствием.
Окей, хорошо, да. Да, тем более, что, значит, вот я думаю, что среди слушателей достаточное количество курящих. А дело в том, что при сгорании органического топлива или вообще любой органики образуются соединения, которые называются канцерогенные полициклические ароматические углеводороды.
Так.
Слово длинное, а короткое представитель их самое называется бенспирен.
Бенспирен.
Бенспирен, да. А как его открыли вообще эти соединения? Ну, если позволяет времени, я, так сказать, обращусь к опыту английского хирурга Персиваля Потта, который жил где-то в 1714-78 годах, вот в это время. Угу. И, понимаете, этот успешный хирург сломал как-то ногу. Угу. У него появилось время. И он описал рак мошонки у трубочистов.
Угу.
Значит, что это такое? Ну, в Англии камины топят углем, угу. а уголь дает, конечно, угольную сажу, а избавлялись, во всяком случае, от нее таким образом, что у мальчишек...
Мальчишки
очевидно,
просто
что это...
чистили эти самые дымоходы,
ну, их спускали,
трубы.
Они отбивали эти самые, да, дымоходы. Это были дети из бедных семей, а мыться там было, по-видимому, достаточно сложно, и в складках мошонки вот был этот самый каменноугольный деготь. Там канцерогены, и у них возникали опухоли мошонки, ну, не у всех, естественно. Но Персиваль Потт был настолько талантлив, что он связал возникновение этих опухолей с тем, что эта каменноугольная смола все вызывает.
Так
вот, такая же каменноугольная смола, но не каменноугольная, она содержится в продуктах сгорания табака. А если, понимаете, я вот по образованию еще, кроме всего прочего, патологоанатом, поэтому мне приходилось вскрывать трупы разного рода, и у курильщика, собственно говоря, легкие, они отличаются очень четко от любых других легких, потому что они такие, как бы сказать, мраморные, потому что там адсорбировано достаточно много сажи. Вот в этой
Геннадий
саже...
Альтерович,
да.
Извините, что перебиваю вас,
да.
но просто, во-первых, много вопросов от наших слушателей уже приходит на сайт и через СМС. И я от себя хотел спросить, наверняка этот вопрос у многих сейчас возникает. Вы сейчас рассказали про опыт, как влияет курение на легкие курильщика, а если, наверняка кто-то хочет спросить, а вот легкие сигареты или сигареты с фильтром, вот есть какие-то в этом отличия?
Да, тут ведь вот какой, какая история. Когда выяснилось, что в корпускулярной фазе, то есть в частицах табачного дыма, есть канцерогены, то производителям сигарет был поставлен ультиматум резко уменьшить содержание смолки в сигаретах. Они это сделали, и мы очень сильно надеялись, что те, кто будут курить новые сигареты, через 10-20 лет у нас будет возможность посмотреть, как изменилась частота возникновения опухоли легкого, и, может, они вообще все исчезли. Ничего подобного. Количество снизилось несколько, а Но изменился тип этих опухолей. Раньше это были так называемые бронхогенные раки, которые росли из эпителия мелких бронхов, а тут стали аденокарциномы, которые растут из альвеолярного эпителия. Дело в том, что помимо полициклических углеводородов, которые находятся именно в смолке, в табачном дыме содержатся канцерогены более водорастворимые, которые не обязательно содержатся в этой смолке. И вот их количество, оно никак не коррелирует с содержанием смолы. Поэтому, значит, получилось так, что производители уменьшили заодно количество никотина, появились якобы безопасные сигареты с малым количеством никотина и смолки, но выяснилось, что ими не накуриваются. И если человек за одну дозу, так сказать, будем говорить, кайфа, выкуривает две сигареты, он получает две дозы нитрозаминов табакоспецифических. Эти соединения, которые не в смолке, они называются табакоспецифические нитрозамины. Нитрозонорникотин, нитрозоанатобин и так далее и тому подобное. Вот, так что вот... кто предпочитает какой тип опухоли, это уже можно, так сказать,
выбирать. В общем, не снижает, а только меняет вид.
Геннадий Альтович.
Ну, несколько, чуть-чуть снижает, но, в общем, не больше снижает.
Сразу 10 вопросов, которые от наших слушателей. А почему те, кто курят всю жизнь, доживают до 100 лет и больше? 70 лет курю и выгляжу хорошо, ничего не болит.
Замечательно. Замечательный вопрос. Вы понимаете, когда читаешь такую популярную лекцию, обязательно из задних рядов поднимается рука и говорит, а вот мой дед пил и курил всю свою жизнь, и с ним ничего не сделалось.
Почему?
Да, вот почему. Значит, на этот счет, когда пока показываешь слайды, я обычно показываю двух человек. Одного Уинстона Черчилля, который курил сигары, не вынимая, и прожил около 90. И другой великий человек, это Зигмунд Фрейд, который тоже курил сигары, и тоже не вынимая, но у него развился рак полости рта. Дело в том, что мы все разные. И вот эта разность, она определяется некоторыми вещами, про которые мы уже теперь хорошо знаем. Дело в том, что когда канцероген попадает к нам в организм, он начинает метаболизироваться, ну, окисляться там или что-то в этом роде, ферментами клетки. И вот эти ферменты, они у всех разные. У всех у нас маска, так сказать, человека, но по внутреннему содержанию некоторые у нас более травоядные, некоторые более хищники. Я имею в виду, так сказать, не поведение, а я имею в виду процесс метаболизма, процессы обмена. Поэтому у некоторых детоксицируется хоть бы и табак, хоть бы и алкоголь, легче, и они более устойчивы. У других, конечно, меньше, и они менее устойчивы, но никто об этом не знает. Дело в том еще, что ведь различие, устойчивость злокачественным опухолям, она определяется не только этим параметром, а вот, скажем так, сразу скажу, вот есть два типа ферментов. Одни окисляют и активируют канцерогены. Другие связывают их, там, например, с глюкуроновой серной кислотой и выводят из организма. Соотношение этих двух типов, то есть активирующего и детоксицирующего, они могут быть разными и не связаны между собой. Может, человек, который активно активирует, у него может быть и хорошая система детоксикации. То есть тут, в общем, надо с каждым разбираться отдельно. Но не это определяет все окончательно. Значит, появились активные метаболиты, то есть соединения, которые способны повреждать клетку. Они повреждают ДНК. То есть субстрат наследственности. Потому что, понимаете, из раковой клетки возникает только раковая клетка. Значит, у нее изменилась совершенно вся наследственность. Так вот, когда на ДНК действуют эти активные метаболиты, это активные обычные электрофильные соединения, тут включается система защиты еще одна, еще один ряд защиты. Это означает, что могут те части канцерогена, которые связались с ДНК, вырезать, выбрасывать. Либо, если клетку нельзя починить, ей дают команду на самоуничтожение, апоптоз. В зависимости от того, как работают эти системы, даже если человек нахватал много на ДНК вот этих так называемых аддуктов, они будут вырезаны, понимаете? Вот. Да. Есть еще следующие системы защиты. Дело в том, что если вот наглядно представлять себе процесс канцерогенеза, это как несколько сит, через которое просеивается эффект. Вот. А некоторые сито могут быть более, ну, с большими ячейками, с меньшими ячейками, но люди все разные по этим показателям. И не бывает так, что у всех все-все-все хорошо, это бывает очень редко, да. А у всех все-все плохо. Это тоже бывает редко. А обычно бывает вот такая смесь. Понимаете? Uh-huh. Так что, да, действительно, есть люди, которые могут себе позволить и пить, и курить всю жизнь, и никакого рака у них не будет, но подите, угадайте, к кому вы принадлежите.
Понятно.
Хорошо.
У нас много вопросов.
Да, я хочу подвести небольшую черту.
Давай.
И ответить на несколько вопросов наших слушателей. Дело в том, что мы готовились к сегодняшней программе, мы ездили в онкоцентр имени Блохина на Каширке в гости к нашему сегодняшнему гостю.
Как интересно, ты сказал сейчас у гостя к нашему гостю.
Да, неправильно. Да, но то, что мы услышали, то, что мы узнали, нас совершенно поразило. Это не очень известные широкой аудитории вещи, и мы хотели вас сегодня с ними познакомить. Так вот, наш гость много лет занимается вопросами химического канцерогенеза, веществами, вызывающими рак, поэтому материала очень много, да. Поэтому вот у нас вначале такая получается даже немножко лекция.
Мини-лекция.
Да, но я надеюсь, что все-таки ближе к концу программы и после перерыва мы сможем ответить на ваши вопросы. Вопросов много приходит, спасибо за них, они, кстати, очень интересные. И напомню вам номера. Значит, нам можно отправить вопрос через СМС. Номер +7 925 48 94 8. Можно написать на сайт, там есть кнопка «Написать в эфир». Еще есть Telegram по такому же номеру, +7 925 48 94 8. И нам можно будет дозвониться по номеру 7373948, но это, наверное, после перерыва, если время останется, потому что очень много интересных вещей. Еще слушатель
спрашивает,
где можно потом послушать. Да, во-первых, на сайте «Говорит Москва», вот, во-вторых, как я сказал вначале, нас снимает портал «Чердак». Найдите, пожалуйста, в интернете чердак.ру, и там будет видео через несколько дней. Вот, но раньше оно будет на сайте «Говорит Москва». Да, обязательно будет аудио и видео. Так, теперь мы возвращаемся. У нас остается, у нас всего 2 минуты, да, до перерыва, до новостей.
Успеем мы вопрос какой-нибудь взять сейчас?
Ну, давай какой-нибудь простой вопрос, вот простой и конкретный вопрос.
Мы обсудили курение, да?
Да, вредны ли кальяны?
Вредны?
Вот спрашивают.
Кальян.
Слушайте, вы знаете, спрашивают. Что насчет кальянов, в общем, четких таких данных нету. В общем, для сердца, для сердечно-сосудистой системы, то есть там, где используется, где идет никотин, ну, конечно, вредный. Вот. А вот таких больших массовых данных относительно того, вреден кальян или нет, вы знаете, достоверных, в общем, пока нету. Потому что это не такое массовое потребление. Для того, чтобы сделать вывод, надо, по крайней мере, иметь несколько десятков тысяч человек, которые можно наблюдать, опросить, все понять, вот, и в течение, чтобы они пользовались этим очень долго. Я не знаю, у нас в стране есть ли люди, которые регулярно 3 раза в день или 4 раза в день курят кальян в течение всей жизни. Я думаю, что такой статистики пока у нас в России нет.
Будем надеяться, что и не будет.
Хорошо, да. Вот еще буквально, может быть, за минуту удастся ответить, даже меньше минуты. Спрашивает слушатель... А можно заранее узнать, кому наслаждаться курением, а кому нельзя категорически? Или это настолько длинный вопрос, что мы сможем...
Вопрос очень длинный, но я вам должен сказать, что теоретически это сейчас, в общем, можно решить, но технически это страшно дорого. Вот, понимаете, это надо много очень параметров изучить, чтобы сказать. Вот, если... кто-то берется на этот вопрос отвечать просто и запросто, то, скорее всего, он собирается полечить ваш кошелек, но не ваше здоровье.
Понятно, спасибо. Продолжим после новостей.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет еще раз, Вера.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, все слушатели. Сегодняшняя наша тема – вещества, которые вызывают рак. Тема важная и сложная, и поэтому мы говорим достаточно сложным языком. О ней приходит много вопросов. Давайте сразу скажу номера для смс-ок, для звонков, чтобы потом на это не отвлекаться. Значит, нам можно прислать вопросы по телефону плюс 7-925-48-94-8 на смс или через Telegram. Нам можно написать на сайт, нажав на кнопочку «Написать в эфир», или нам можно будет позвонить ближе к концу программы по номеру 7373-94-8 по 495 коду. У нас сегодня в гостях Белицкий Геннадий Альтерович, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории механизмов химического канцерогенеза Российского онкологического научного центра имени Блохина. Здравствуйте еще раз, Геннадий Альтерович.
Здравствуйте.
Значит, много вопросов приходит. Я думаю, тоже популярный вопрос. Каков шанс унаследовать, в кавычках, онкологию?
Ну, давайте тогда разберемся, что такое шанс унаследовать онкологию. Это означает, что человек будет сверхчувствителен к некоторым канцерогенам, которые остальные люди могут перенести. А что это такое? Достаточно часто это будут унаследованные особенности генетического профиля какого-нибудь органа. Ну, например, вот есть ген BRCA1, BRCA2, по-английски это, да? Mm-hmm. Который связан с частотой возникновения рака молочной железы. Если у человека есть мутации в этих генах, а выяснить это можно, то, к сожалению, частота возникновения рака молочной железы и рака яичников у них резко повышена. Угу. Это выяснить можно. Есть и другие синдромы, которые достаточно редки. Понимаете, они редки потому, что ранее, вот в домедицинский период, люди такие либо не выживали, либо не давали потомства. Вот сейчас количество таких людей, конечно, возрастает. И да, можно унаследовать некоторые гены, так же, как, например, ген гемофилии, то есть несвертывание крови. И большинство из них сейчас уже особенности это можно диагностировать. Потому что гены, которые повреждены, они в большинстве случаев вырабатывают некий аберрантный такой белок, который с тем или иным успехом сейчас можно обнаружить. То есть основоположником это... этого дела был такой, к сожалению, недавно ушедший академик Гарри Израильевич Абелев, который нашел антиген, эмбриональный антиген, который образуется в опухолевых клетках, выбрасывается в кровь, и по которому можно поставить, например, диагноз рака печени и некоторых других опухолей. По этому же образцу белки, некоторые, которые были в эмбриональное время развития организма, они тоже начинают, или совсем другие белки, но не такие, которые во взрослом организме, да, они начинают поступать в кровь, и по некоторым из них можно составить приблизительный прогноз чувствительности или большой, так сказать, или нечувствительности вот, к возникновению опухоли. Чаще всего это бывает, когда опухоль уже есть. И когда опухоль лечится, чтобы не было рецидива за такого рода онкомаркерами, нужно следить.
А вот, кстати, вопрос про них. Онкомаркеры или онкомаркеры, можно по-другому сказать, нужно сдавать?
Нужно.
Вы знаете, да, это полезно. Mm-hmm. Особенно если у человека была опухоль и был высокий уровень этого онкомаркера или онкомаркера, как хотите называйте, то показать, достаточно ли радикальной была операция, успешна ли химиотерапия, а можно судить потому возрастает, возвращается ли к высокому уровню вот этот характерный для данной опухоли онкомаркер.
А если он здоров, но его родители болели онкологическими заболеваниями, стоит ли сдавать?
Вы знаете, наверное, есть смысл, но дело вот в чем, что, понимаете, есть заболевание рак, канцер, а есть канцерофобия, когда человек боится и, в общем, всю жизнь и не живет и не заболевает. Тут надо соблюсти некую разумную границу и не обращаться вот с просьбой измерить онкомаркеры, количество их, а делать это, ну, так сказать...
Если есть показания.
Да, если есть некие показания. И вообще, если проходить регулярно медицинский осмотр, достаточно углубленный, с исследованием УЗИ там, и другими с исследованием показателей крови, то можно, конечно, от многого уберечься.
Андрей, ну, канцерофобия, наверное, сейчас уже она становится все больше и больше, потому что везде по СМИ, наверное, стали больше говорить об этом заболевании. Имеет место быть, наверное, ну, такой диагноз.
Становится-то становится, но все-таки, мне кажется, вот наш
гость...
Да,
правильные слова очень были отвечены.
Еще раз можем повторить, что надо периодически просто проходить диспансеризацию.
Да, конечно. Особенно, если человек работает на профессионально вредной работе, конечно, это просто обязательно.
А вот, кстати, какие производственные факторы, какие работы можно назвать профессионально вредными с точки зрения?
Да, сейчас их достаточно уже много. Степень вредности разная. Ну, например, сталелитейное производство. Совершенно четко.
Что там в сталелитейном?
Там, в сталелитейном производстве, там могут быть опухоли верхних дыхательных путей, потому что дышат с большим, большим количеством, там же и сажи, копоть, и все
да,
что угодно. Да? Вот. Теперь, ну, производство связано, естественно, с распадающимися материалами. Это вот все, что касается радиоактивности, это действительно опасно, и тут нужно все, так сказать, быть хорошо всегда на чеку. А раньше анилино-красочная промышленность, теперь промышленность по изготовлению древесно-стружечных плит с использованием эпоксидов, эпоксидных смол в закрытых помещениях. А обсуждается сейчас вопрос о битумном производстве канцерогенности. Это канцерогены могут быть для легких. Да вот тут целый ряд, понимаете. Дело в том, что даже малярное производство, маляры, которые каждый раз могут работать с новым красителем, недостаточно изученным, они тоже попадают в зону повышенного риска, потому что могут попадать среди красителей соединения очень хорошие как красители, но недостаточно проверенные в онкологическом плане. И эпидемиологически данные есть, что у тех, кто работает вот в малярном производстве или производстве красок, опухоли чаще.
Геннадий Альтерович, а есть эпидемиологические данные по двум вот соединениям? Два конкретных примера. Один наш слушатель спрашивает о вреде поливинилхлорида. То есть, есть ли шанс, что именно поливинилхлорид...
Нет.
Нет.
Отвечаю сразу нет. Отвечаю сразу нет. Потому
полимер.
что такое винилхлорид? Это уже, так сказать, все цепочки замкнулись. Там нет...
Поливинилхлорид.
Да. Поливинилхлорид. А сам винилхлорид, мономер, он из пленки поливиниловой не выделяется.
Хорошо. И второе соединение перхлоретилен, и который используется в химчистках.
Или еще тетрахлоретилен, может быть.
Или тетрахлоретилен.
Вы знаете что? Вот по этим соединениям вообще больших статистических данных нету. Но так как это соединение, содержащее хлор, то они находятся под большим подозрением.
А это будут как-то проверять, наверное?
Разумеется. Это определяют в экспериментах на животных. А вот, и, в общем, вот я могу вам сейчас зачитать, какие вещества и продукты, производственные процессы, они попадают вот в категорию канцерогенно опасных.
Давайте.
Вот
да,
я вам
конечно.
Говорил так. Деревообрабатывающее мебельное производство с использованием фенолформальдегидных и карбамидно-формальдегидных смол в закрытых помещениях. Медиплавильное производство. Дальше производство и экспозиция к радону в горнодобывающей промышленности и работа в шахтах. Дальше производство кокса, переработка каменноугольной, нефтяной и сланцевых смол. Газификация угля. Производство резины и резиновых изделий. Технический углерод, то же самое его производство. Угу. Производство угольных графитных изделий. Анодных и подовых масс с использованием пеков. Производство чугуна стали, это я уже говорил. Электролитическое производство алюминия с использованием самоспекающихся анодов. Ну вот.
Хорошо. А вот большая часть нашей аудитории — это все-таки москвичи. Мы живем в столице, и, соответственно, здесь уже большая часть этих производств выведена за пределы города.
Ну да.
Но вот интересно, а среди факторов, которые нас окружают, это выхлопы автомобилей, это, возможно, выбросы каких-то все-таки промышленных предприятий. Какие факторы преобладающие с точки зрения канцерогенности?
Понимаете, сумма. Даже вот, например, большая проблема уничтожения мусора, мусоросжигающие заводы. Очень тяжелая проблема, понимаете, потому что на мусоросжигающих заводах старой конструкции фильтры и вообще обеззараживание выбросов, оно, в общем-то, по крайней мере, сейчас считается недостаточным. А вот если взять неорганизованное сжигание... Когда вы, например, там на даче у себя сжигаете вместе с листвой и ветками еще и полиэтиленовые пакеты. Угу. Это тоже все вносит очень большой вклад в загрязнение атмосферы канцерогенами. И это, в общем, все знают, но никто ничего предложить такого, чтобы не было вот этого неорганизованного сжигания, предложить не может.
Ответили на вопрос нашего слушателя. Еще появился интересный вопрос, опять же, связанный с курением. Курение электронных сигарет. Новое
курение
такое, да?
Электронных сигарет, да, это новшество. А, конечно, эпидемиологических данных нет, потому что это не прошло и лет 20. Угу. Но вероятность того, что эти соединения безопасны, как в онкологическом плане, она достаточно велика, потому что там ведь нет никаких продуктов сгорания. А что касается вреда для сердечно-сосудистой системы, которая происходит от никотина, это все остается.
Спасибо.
Вот. А вот четко сказать, что есть такие данные о безвредности этого бездымного курения, ну, пока еще рано об этом говорить.
Геннадий Альтерович, когда мы с вами встречались, мы говорили о еще таких соединениях, которые называют промоторами канцерогенеза.
Да.
Вот можете для наших слушателей немножко пояснить? Это соединения, которые не являются канцерогенами, но так или иначе способствуют заболеваемости.
Да. Понимаете, значит, с чего все началось? Началось все с того, что у некоторых людей на месте ушиба возникали опухоли. И тогда думали, что вот ушиб может вызвать опухоль. У некоторых после раздражения возникали опухоли и тоже стали исследовать. И вот один исследователь, достаточно уже давно, он сделал такой эксперимент. Он взял мышей, мазал их канцерогенами, которые разводил в 10, 100, 1000 и так далее раз, до тех пор, пока они перестали вызывать опухоли. А потом он взял раздражающее соединение, так называемый фарболовый эфир, и стал мазать тех мышей, у которых опухолей не было, и опухоли возникли. И тогда выяснилось, что не все раковые клетки, которые образуются в организме, они превращаются в опухоль, потому что они находятся в окружении нормальных клеток, которые, образно говоря, их сдерживают. Клетки друг с другом общаются разного рода каналами, обмениваются молекулами и так далее. И вот нормализующие эти молекулы, не буду уточнять какие, они, видимо, держат опухоль. Есть еще понятие контактного торможения, но это уже, так сказать, в следующий раз. Так вот, те агенты, которые сами опухоли не вызывают, но могут, например, разобщать клетки, и тогда ту опухолевую клетку, которая возникла или спонтанно, или от какого-то соединения, уже ничего не сдерживает, и она начинает размножаться. Поэтому, и вы знаете, ведь у нас же в организме опухолевые клетки возникают часто, но мы бы не выжили, если бы не было мощной защиты, мощной системы защиты в клетках, в организме. А вот когда какие-то элементы этого нарушаются, нарушаются так называемыми промоторами, то есть соединениями, которые сами опухоли вызвать не могут, но могут спровоцировать рост опухолевой клетки, дать ей свободу, да, такие соединения есть, и они известны.
Приведите пример таких соединений.
Ну, например, вот те же самые эфиры фарболовые. Да и просто травма может вызвать, дать такую ситуацию, когда опухолевая клетка получает свободу.
Ну, понятно, и... травма, она нарушает механизм взаимосвязи.
Например, какое-нибудь повреждающее вещество. Ну, да даже иногда может быть и ожог. То есть все, что вызывает усиленное размножение клеток, угу. оно, в принципе, может спровоцировать возможность потенциально опухолевой или уже сформировавшейся опухолевой клетки расти.
Спасибо.
Хорошо.
Понятно.
А вот, ну или Вера, у тебя был какой-то вопрос?
Тут уже очень действительно много вопросов накопилось, и я какой-то нашла, и уже, наверное, Андрей, он уже где-то далеко остался.
Да.
Давай брать новый.
Да.
Вот интересный тоже вопрос. Геннадий Альтерович, эксперименты, которые проводят, исследования, их же проводят на мышах, правильно? Это единственное животное или еще на ком-то проводят?
Дело в том, что вот тут возникает такая проблема. На кого больше похож человек? Он похож больше на мышь, на крысу, на морскую свинку или на что-нибудь?
Да,
понимаете?
Вот некоторые наши слушатели
спрашивают. Потому что есть соединения, которые специфично действуют на одних животных и не действуют на других. Угу. Вот каким принадлежит человек? А, значит, дело в том, что идентичных человеку животных, конечно, нету. Мы думали, что это будут обезьяны. Нет, по многим параметрам обезьяны очень сильно отличаются от нас. Понимаете, и сейчас выясняется, какой тип канцерогена и какой тип опухоли, на каком типе животных лучше исследовать.
Даже так? Mm-hmm.
Да, некоторые канцерогены, например, изучают на собачках-биглах.
Так.
Опухоли мочевого пузыря, например. А вот на мышах и на крысах полициклические ароматические углеводороды, то есть тот же бензпирен и так далее, они, в общем-то, работают примерно так же, как у человека. Вот. Но сказать, что есть такое экспериментальное животное, которое идентично человеку, такого животного нет.
Хорошо, давайте пообщаемся с нашими слушателями, раз я обещал. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Уважаемый. Алло, вас не слышно.
Спросить, вот все-таки какой фактор, на ваш взгляд, самый главный для обычного, можно сказать, жителя столицы или крупного города, где нет медно-плавильных производств? Вот я, например, как радиоинженер, считаю, что это мобильный телефон, который опережает практически все фактор по воздействию на детей, на взрослых, потому что пользуются телефоном неправильно.
Хорошо, спасибо за вопрос.
Понятно.
Вот радиочастотное излучение или какие-то в совокупности химические?
Ну, факторы? Я бы сказал так, что первое и главное – это курение. Если бы люди перестали курить, ровно на треть, а может быть и больше, уменьшилось бы количество опухолей легких, поджелудочной железы и так далее – потому что там смог заглатывается. Что касается радиочастотных воздействий, понимаете, это вопрос очень спорный. Было много работ относительно частоты опухолей мозга, потому что речь же идет именно об опухолях мозга.
Ну,
которые...
скорее, да, мы же
да, вот
держим
так.
близко.
Понимаете, вот такой мировой статистики, которая бы позволила сказать, что да, это опасно, нет. А есть борьба мнений. Есть борьба производителей вот этих радиочастотных аппаратов, есть, так сказать, к ним примыкают зеленые, угу. и есть люди объективные, вот которые в Международном агентстве по раку изучают этот вопрос, и до сего момента занести вот это излучение радиочастотное, так его правильно называю, да,
да.
в категорию особо опасных канцерогенных факторов нельзя.
Не входит, хорошо.
Не входит.
Так, тогда еще... Алло, добрый
Алло.
День.
Добрый день, это Владимир. Я хотел спросить вас, привести примеры, когда противоречие монополий бизнеса вступает со здоровьем человека. И примерчик маленький. В 60-х годах были научные работы по алюминию, что он вредно влияет. Но потом их свернули ввиду обширного применения.
Что этого. Алюминий нужен.
Нет ли примеров с какими-то материалами в наше время?
Спасибо, Владимир.
За вопрос. Угу.
Вы знаете что? В разряд канцерогенных материалов по объективным вообще данным, алюминий не внесен, и данных таких надежных нет. В отличие, например, от, скажем, бериллия, там разных других.
Вот. Но там есть, же при производстве есть алюминий используется, это же электролитический способ, а там аноды.
А так, понимаете, та сажа от спекания анодов, она в алюминии не содержится.
А, ну да, это...
Это опасность для рабочих.
Для рабочих,
для рабочих, понимаете? Так что вот в состав канцерогенных металлов алюминий не внесен.
Хорошо.
Понимаете, и дело в том, что тут говорить, вот вникать, так сказать, в проблему борьбы производителей, то есть польза-вред, это не моя компетенция, это экономическая проблема. Но то, что мы знаем... На основании строгих научных данных алюминий не относится к канцерогенным металлам.
Но мы предполагаем, что такая борьба все-таки присутствует.
Ну, наверное, наверное. Да, сейчас посмотреть на всю фармацевтическую промышленность.
Добрый день, 7373948. Как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я читал, что вот от шин автомобиля летит мелкие частицы шин, ну то есть они изнашиваются, вот, и летит пыль.
Так.
Но вот об этом мне никто не говорит, потому что не знают, как с этим бороться. И вот это является канцерогенным фактором. Что вы об этом знаете?
Хорошо.
Спасибо за вопрос. Спасибо.
Без всяких сомнений, канцерогенными свойствами пыль стирающихся этих самых протекторов, да, она обладает, потому что там же ведь наполнителем является сажа, а в саже содержатся канцерогены. Так что вместе с выбросами автомобиля и стирающиеся шины тоже вносят свой вклад в это дело.
Ясно.
Хорошо, давайте еще, раз мы пообещали отвечать на вопросы слушателей. Добрый день.
Добрый день, Юрий Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Пожалуйста, а печки СВЧ, что на кухне работают, вот у них излучение, оно является какой-то фактором, так сказать?
Если бы там не было надежной изоляции, это было бы опасно. Вот. Но так как там, особенно вот тех печах, которые сейчас производятся, там изоляция достаточно хорошая. И данных таких о том, что коррелирует количество опухолей с использованием или неиспользованием СВЧ, ну, в общем, таких данных нету. Я помню, где-то в 50-е, нет, но это уже было, наверное, ближе к 70-м годам, изучали вопрос, институт питания, вредны ли продукты, приготовленные с помощью СВЧ. А вывод однозначный. Канцерогенной вредности там, в общем, нет. На эту тему есть масса спекуляций, но надежные данные пока не позволяют отнести продукты, приготовление продуктов СВЧ к канцерогенной.
Огромное вам спасибо, что ответили на этот вопрос. Да. Я думаю, многих беспокоит.
Мы когда беседовали с Геннадием Альтеровичем перед эфиром, он сказал, что надо заканчивать на хорошем. И вот вопрос, который претендует на все-таки на то, чтобы наши слушатели улыбнулись. Слушатель 45-й спрашивает, у меня водка стоит в пластмассовой канистре. Это плохо?
Вы знаете что? Не очень это хорошо. Не очень это хорошо.
Из каких соображений?
Ну, из таких соображений, что все-таки, если это канистра для воды, а не предназначена она для органики, то, наверное, вы там наберете достаточное количество вот из стенок этой
какие-то,
канистры,
может быть, пластификаторы.
Да. Вот. Но опять же, набрать 100 тысяч человек, у которых водка была в канистре из-под воды, и определить, как часто у них возникают опухоли, пока наука до этого не дошла. Но мы обязательно постараемся.
Спасибо.
Хорошо, мы скажем спасибо большое нашему гостю. У нас сегодня в гостях был Белицкий Геннадий Альтерович, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории механизмов химического канцерогенеза Российского онкологического научного центра имени Блохина. Тема большая. Я думаю, что это только была первая программа, посвященная механизму рака.
Андрей,
спасибо нашему гостю. Мы прощаемся со слушателями до следующей субботы.
Спасибо.
А сейчас новости.
До свидания.
До свидания.
Всем.